На связи. Рой подвал. И в эфире подкаст «Водим» про то, как люди водят настольные ролевые игры. Это третий сезон, в котором я, Вундер, вожу подземелье, песочницу, мегданжен... Уи, под названием Halls of Arnwul. И в студии также, как обычно, масса, который у меня не играет, поэтому мы делимся с ним всеми секретиками. И с тобой, дорогой слушатель, как к играм готовлюсь, что на играх происходит с точки зрения ведущего и куда расти, конечно же, как же нам вводить вообще все это безобразие. Привет, масса.
А почему ты называешь это безобразием? Привет.
Я слишком часто использую слово «безобразие». Это безобразие какое-то. Это выпуск номер 64 после встреч номер 64. Ничего себе, немало уже встреч. Масса, введи нас в паре слов в курс дела, что же было раньше.
Ну, тут действительно потребуется пару слов, потому что каких-то глобальных событий на прошлой встрече не было. Но из такого существенного, то, что персонажи игроков таки дошли до поселения в Румане. Это, если вы забыли, такие здоровенные космические тролли, которые прибыли сюда давным-давно на летающем корабле вместе с другими космическими штуками. О чем-то там поговорили с разными персонажами, которые были на этом рынке. Встретили еще одного рыцаря, опаленного солнцем, который даже предложил одному из персонажей стать его оруженосцем, но это хуже смерти, потому что играть этим персонажем ты сразу же не сможешь. Встретили здесь своих старых знакомых на Тлане Судьбы, которые неожиданно встречались с пчелами в подземелье. А неожиданно это потому, что игроки знают, что скипетр царя гоблинов спрятан, сокрыт, потерян, утерян, не знаю, как лучше это назвать, в месте, где эти пчелы есть. Поэтому они вроде как договорились, что вместе пойдут искать этот скипетр гоблинов наконец-таки спустя сколько? 40 встреч?
Немало. Игроки давно слышали этот слух про скипетр. Один из скипетров, который, на самом деле, не настоящий, уже был культом сета заполучен себе. Так что, да, мир живет, но вот этот кажется настоящий. Он и правда настоящий, да.
Ну, собственно, все, что бы было на следующей 64-й встрече.
Как я к 64-й встрече готовился. Если помнишь, в прошлый раз мы с тобой разгоняли про то, каким образом можно показывать сложные локации. У нас был небольшой сеанс ролевой терапии.
Он иногда нужен всем из нас.
Да-да-да. Вот, да, у нас с Массой был тоже уже... По игре, в которую он играл, у нас был небольшой сеанс ролевой терапии. Возможно, нам нужен еще один подкаст, который называется «Ролевая терапия», где мы будем приглашать людей и обсуждать их внутренние ролевые проблемы, прорабатывать их ролевые травмы.
Не, вообще, это полезная вещь, на самом деле. Если вы ни разу не делали, то попробуйте. Рассказать, что вас беспокоит, человек, который что-то в этом понимает, и он вас успокоит.
И для 64-й встречи я смутно понимал, что там будет происходить, поскольку я сказал игрокам, что у нас должно было быть 3 игрока, поэтому я сообщил им, что каждый придумает какую-нибудь одну активность, которую он будет делать на рынке троллей, и после этого мы посмотрим, как дальше пойдет. И игроки начали в чате обсуждать что-то. У одного было понятно, у игрока за Элифа он решил искать Кербок Кана и договорился с ним по поводу глаз, и мы это с тобой поразгоняли в прошлый раз. Еще один персонаж решил что-то поискать, Бенисиос, решил что-то поискать про пыльцу и про пчел. И тут я тоже довольно быстро сообразил, что, скорее всего, никто из присутствующих на рынке сейчас особо не знает ничего. Потому что 8-й этаж подземелья, нижние пределы, он тут Nether Reaches называется. А где?
А как называется по-английски?
Nether Reaches.
Дословный перевод как это можно?
Я перевожу как нижние пределы. Типа Reaches — это пределы, ну, тут примерно, а Nether — это что-то вроде нижних. Тут сложно. Это вот один из тех случаев, точнее, один из многих случаев, когда используются хитрые слова.
Это, я знаю, да, такой, ну, очень точный перевод на русский. Мне кажется, это ебеня.
Да. Да. Место, куда волки срать не ходят. Все так, да. Туда-то персонажам игроков и надо, да.
А это персонажи просто другие волки, которые ауф делают.
Они там борются, да, в говне. И эти территории считаются стрёмными и небезопасными даже с точки зрения самих Варумани. Судя по всему, они когда-то там пытались что-то мутить, но спустя какое-то время решили, что оно того не стоит.
Темка, короче, мутили, но темка не выгорела.
Да. Притом там есть Варумани, там есть несколько помещений, где обитают разной степени стрёмности. Там в том числе есть Мук, который предал Гога когда-то, о котором мы разгоняли не так давно. Я решил, что вряд ли кто-то здесь на рынке что-то об этом знает. А если он и знает, то вряд ли какому-то случайному аркантийцу будет это рассказывать. Аврисиос, также он сначала пытался придумывать типичные для Аврисиоса мега-схемы для персонажа со 104-м интеллектом, а потом игрок такой: подождите, у меня же 4 интеллекта. Мы с собой взяли, они там что-то около 400 золотых, что ли, они с собой взяли, на всякий случай, потому что мало ли для чего может пригодиться золото в таком подземелье, как Холлорденвул. И игрок говорит, что Аврисиос просто поставит все деньги на бочку и будет говорить, что кто победит Аврисиоса с его дружбаном, получит 400 золота. Я про себя такой: о, легкие деньги для Варумани, кажется.
А как это у Восрики, у... Ну, Варумани он как монстром считается, или типа у него характеристики как у персонажа?
Варумани считаются монстрами, то есть у них есть хидай, у них 8-й хидай у каждого. На основании этого все плюс-минус можно просчитать.
Ну, это получается, если у тебя было просто какое-то соревнование по силе, или как это выглядело?
Это мы сейчас дойдем. Ну, в игре это выглядело как бой, но не до смерти, понятное дело.
А, я думал, да, ну, хорошо.
В данном случае в модуле есть вся информация для этого. И я решил призадуматься, кто же решит подраться, потому что кто-то точно решит, потому что в Урумане это ребята, которые в целом про драку.
За подраться.
Да, я еще почитал практически весь 7-й этаж, я его не разметил, я просто пробежал с глазами. И там есть несколько помещений, которые целиком предназначены для того, чтобы в них месились в Урумане. Поэтому на рынке тоже что-нибудь такое можно организовать. В Урумане делятся на несколько кланов. Они там смешно так называются. Один там Рудигая, Друвая, еще как-то еще два. На Я вот они вот так заканчиваются.
Ты опять что-то это... индийское.
Что-то такое, да? Есть, все верно, да. Я посмотрел, и там есть два клана, которые любят подраться, и есть один, который очень любит подраться. Это как раз клан Друвая. И я решил, что, о, а пускай его вождь и решит начистить лицо Аврисиоса. Но там Аврисиос говорил, что кто победит Аврисиоса и его оруженосца, было в чате от игрока, поэтому я такой: о, знаешь, в Ирумане тоже должно быть двое. Я такой: о, я знаю, что в Холсфарнвул есть в некоторых местах биг-бой варумани обычные, там трех видов, а есть еще маленькие варумани, такие варумани-подростки. Я такой: о, а у этого чувака, его там зовут Игриппа, он, у него будет дочь, и он с дочерью будет месить двух аркантийцев.
Это какое-то оскорбление среди варумани или что?
Нет, варумани просто... Вообще, они считают себя самыми сильными, справедливо, и им побить аркантийцев вообще только в путь. Тем более, плюс такая вот семейная активность. Я решил, что пусть у него будет дочь, потому что почему бы и нет. Варумани размножаются естественным образом, поэтому так и будет. Потому что если будет сын, ну, это прикольно, но все-таки, мне кажется, дочь прикольнее, потому что там есть женщины варумани, они тоже вполне себе боевые.
Ты знаешь, как это? Отец с дочерью пошли на прогулку, и это...
Да-да, купили сладкую вату, побили аркантийцев, да?
Да, видео это... Папа вам не мама, и это как мать проводит время с детьми, как отец.
Да-да. После этого еще персонажи игроков планировали сходить к Варбоке, поэтому я немножко... Варбок — это Тан в Урумане, поэтому я немножко про него тут подчитал. И мы таким образом начали играть. У нас было 3 персонажа в этот раз. У нас был Аврисиос, аркантиец, воин 5-го уровня с 4 интеллекта.
4-го интеллекта.
Еще у нас был Эйлиф, Вискин, это тоже человек, но такой нордический, рейнджер 1-го уровня, и у нас был Бенисиос, это аркантиец, иллюзионист 1-го уровня. Замечательно, 7-й этаж подземелья, двое персонаж 1-го уровня.
Пошли самоубиваться, детишки.
Но благо, так как это цивилизованные территории, в Холсфарнвул такое возможно, что технически это 7-й этаж, но мы тут технически можно от того места, где персонажи игроков сейчас, как в прошлой встрече, например, когда они добирались до этого района, было всего одно место, где им могла угрожать какая-то опасность. Они выходят из телепортационного ковра, затем они проходят по вот этой вот местности, там буквально пара коридоров, где я кидаю случайку, одну. Затем территория гоблинов, затем территория в Варумане. там уже столкнуться с чем-то.
Все свои как бы кругом.
Да. Единственное, потенциальное, это если они будут, если бы они переходили, ну, как в прошлый раз они переходили через расколотый мост в разломе, вот там тоже могла бы выпасть случайка. Но они могли пойти другим путем, и, получается, вообще без случайок была бы их жизнь. Мы решили разыграть вот эти вот три сцены. Аврисио поставил все деньги группы практически, что у них были, на бочку. Подошел вот этот Варумани, которого звали Игриппа. Я перевел как Игриппа Бузатер. Там у него было какое-то слово такое вот. Но Бузатер — смешное слово. Я еще решил, что у этих четырех кланов, у них стены в их помещениях. Там есть четыре специальных помещения, которые каждый из них принадлежит тому клану. И у них там разного цвета, разным цветом выкрашены стены. И я решил, что будут, пускай не только стены выкрашены, но и у самих в Урумане что-то будет. Какая-то краска там или на лицах, или еще где-то, чтобы было понятно, из какого они клана. Вот. И они подошел. Дальше произошел короткий бой. Прямо вот на верши, на вот этих деревянных платформах, которые на этом рынке, там в Урумане расступились, который абсолютно в одну калитку прошел. По-моему, один раз там дрались, получается, Аврисиос и Телиос. Телиос — это их ретейнер, аркантиец, воин второго, по-моему, уровня. И с другой стороны был Игриппа и его дочь, имя которой Хрияри, по-моему. Тоже вот такое вот странное. В случае с Варумани по ним попали всего один раз, а у Варумани регенерация по 3 хитпоинта за ход. А учитывая, что мы дрались без оружия, то, ну... И таким образом я показал игрокам, на что способны Варумани, потому что без оружия у них 8 хитдай, у них каждого по 3 атаки. У маленьких Варумани 6 хитдай, но они все равно опасные. Я сначала решил, что, возможно, Игриппа бы даже просто один бы на двоих вышел. И он,
мне
и
кажется,
он
там так, дочь бы одна была.
И он бы так и сказал, что я бы на самом деле... Скорее всего бы... В Урумане очень уверенные в себе. Понятно, что у персонажей игроков не написан уровень над их головами, но в Урумане себя абсолютно уверенно чувствует с точки зрения людей. Он говорит, я бы вас, возможно, один раскидал, но тут дочурке тоже повеселиться стоит. Как мы дрались? В Осрик есть возможность наносить нелетальный урон. Ну и на самом деле, это, наверное, в абсолютно любой игре может быть такая возможность.
Ну, просто когда скажешь, что я, типа, не хочу его убивать.
Да-да-да. Так как речь была как раз об этом, то фактически, как это в самом Осрике написано, мы деремся как обычно, мы совершаем броски атаки, мы совершаем броски урона, только урон, который персонажу наносится, мы считаем его целиком, но в физический урон, прямо повреждение персонажа, идут только половина. То есть фундаментально, когда здоровье персонажа заканчивается, ну, технически заканчивается, осталось. Он, получается, у него просто сил не осталось, он сдается. Так-то, ну, он еще живой, у него еще половина здоровья. Ну, там, ну, конечно, как повезет, но в большинстве своем-то так и есть. Телиоса довольно быстро побили, и потом Аврис дерется, и тут, когда последний удар остается, его там Хриарю так сбивает с ног, и я предлагаю Аврисиосу, хочешь ли ты пафосно слететь с этой платформы и в 20 футах упасть на аркантийские кости? Ты получил урон от падения, но он такой, не, нормально, давай, поэтому его, как в рестлинге, пух, скинули вниз, он там упал. Там же это здоровая пещера, на которой в 20 футах где-то платформы.
Это 2d6 урона
было? Да, это было 2d6 урона, да. На которой, на этих платформах рынок располагается, и вот там-то как раз была эта небольшая драка. А внизу дно пещеры, которая немножко услана костьми предыдущей экспедиции аркантийской.
Ой, а он что-нибудь нашел там прикольное в этих костях?
А, именно так. Это была как раз причина того, что я предложил ему упасть в кости. Потому что там было, можно найти всякие крутые штуки. За ним бросился Бенисиос вниз. Из интересного они там нашли кусок дневника Туляроса. Тулярос — это один из чуваков, который не совсем главных, но какой-то не последний человек в той экспедиции. И они видели даже его гробницу, разграбленную уже на 5-м этаже.
Гробница, слово «грабить»?
Ну, сначала через «о», а потом через «а», потому что сначала туда положили, а потом... Точнее, его не положили. Он так и остался лежать в этой пещере. Его голова, на самом деле, мумифицированная, в одном из коридоров в Урумане торчит пафосно у ног одного из станов, во время которого это все и произошло.
А, это статуя тут эта, которая?
Да. Персонажи игроков не были в том коридоре, потому что он во внутренних помещениях в Урумане. Но когда они в следующий раз там будут... Там она есть.
Познакомиться, да, поближе.
И там последняя запись в этом дневнике говорит о том, что вот Адриенник такой-сякой, не хочет слушать совет военачальников, решил просто маршировать строем прямо в домен троллей. Это все очень плохо закончится, скорее всего, писал Тулиарес.
Так и было. И подписи. Ну, я же говорил.
Да-да-да.
В дневнике больше нет никаких зацепок?
А вот об этом мы поговорим в конце, в третьей части, в «Куда расти».
Все, хорошо, хорошо.
После этого Бенисио поспрашивал про пыльцу. Ничего вразумительного не нашел. Я прям напрямую игроку сказал, что никто, похоже, либо не слышал, либо не хочет об этом говорить, либо просто говорит о том, что если собрался вниз, не надо, там опасно.
Знаешь, это еще забавно, когда тебе об этом говорят существа с восьмым хитдаем.
Ему обычно, я решил, что так как я знал заранее, потому что свобода выбора игрока в песочнице — это и свобода ошибаться, поэтому я решил, что ну надо все равно что-то накинуть, чтобы не было просто такой, ну ты ничего мне знал. Я посмотрел на торговцев, которые есть в пещерках. Рынок троллей выглядит как большая пещера с вот этими платформами, а к ним примыкает еще с десяток пещер поменьше. И в части из этих пещер поменьше есть лавки торговцев. И один из них — это скала кто-то там, это Вискин, который торгует всяческими доспехами и оружием. И забавного, что этот Вискин обычно немногословен, но когда вечером выпьет, у него там есть друг Хафлинг здесь, он любит всякие петь традиционные вискинские песни и участвовать с Варуманией в армрестлинге. Он всегда проигрывает, конечно, но из-за этого ему...
Ну, главное участие.
Да, из-за этого он нормальное количество друзей приобрел среди Варумани, потому что Варумани нравится, когда он там что-то поет. Он на самом деле скальд, и он то ли бард, то ли еще кто-то пятого уровня. И он не против поучаствовать потенциально в каких-то там приключениях и прочем. Поэтому я накинул, что вот он есть такой чувак, что ему интересно... Ну, он как раз предупредил, что, мол, там опасно. Видно, что этот скала поглядывает еще на эльфа, который первого уровня, но он тоже вискин, рейнджер, и он же стрёмно выглядит, у него в руке проклятый факел, у него там замотанные глаза. Вот, и он там спрашивал его, типа, а как с тобой, типа, что это там, в каких приключениях ты, и вот это вот все. Так что, может быть...
О, можно песню придумать.
Да-да-да, это ниточка, за которую... Потому что он скала ищет материала для эпических всяких штук. Мне еще показал, что он очень много вискинских традиционных штук знает, которые там даже эльф не знает.
А какие приколы у бардов? Вострики что, ничего не умеют?
Бард — это очень упоротый класс. В Острике его вообще нет. Это из первой редакции за наш Тарканы, по-моему, или еще откуда-то. Если я тебе не наврал, я не помню, является ли скала именно бардом с точки зрения класса. Нет, я тебе наврал с точки зрения модуля. Это файтер, это не бард. Вообще класс бард есть в первой редакции, и он там очень упоротый. Ты сначала должен быть одним классом, потом мультиклассироваться в друида, а потом уже оттуда ты можешь стать бардом. В общем, это от сатаны. Вот, поэтому забыли про вот это вот все.
Но это очень ролево, я бы сказал.
Скала потенциально — это ниточка, которую можно порастягивать впоследствии, потому что есть эльф, и оно так удачно сошлось, что вискин мало в целом здесь, поэтому должны держаться вместе.
Это не ниточка, это резиночка получается.
Почему?
Ее растягивать можно.
А, вдобавок эльф договорился с Кербаканом, я описал условие, что Кербакан сказал, что вы поможете мне провернуть вот эту манипуляцию с боевым дроидом. Он не сказал боевой дроид, но игроки поняли все. Взамен он получит...
Что это не те дроиды.
Да, которых мы ищем. Взамен он получит новые глаза. И игроки еще договорились, что Кербакан отсыпет им еще один мешочек вот этой антимагической пыли, которая из объединенного арканума делается, из истощенного арканума делается. Если ты помнишь, он недавно его открыл, ну, так как он изучал Йенкса. Параллельно персонажи игроков еще после этого ждали аудиенции у Тана. Так как их никто не приглашал, они просто прождали что-то около 6 часов, пока там Тан не разговорился со всеми, с кем он планировал поговорить. И после этого они такие: о, у нас есть важная информация насчет культа Сета. Игроки хотели ему рассказать про то, что у культа Сета есть на нижнем уровне проход, что там есть какая-то пещера, где живет ящер, мимо которой они как-то раз проходили, когда к культу в темнице забирались. И вот там они после этого, если ты помнишь, когда-то Акалита Сета прям захватили живого и допрашивали. И он им рассказал, что оттуда есть какой-то проход на уровне пониже, и который выходит в расселину. И вот примерно эту информацию они рассказали Варбоке, и Варбок на них посмотрел. И такой: ну, у вас конкретный что-то есть? Какая-то там яма, какое-то там в расселину что-то выходит.
Это вы
мне с этим, что ли, с этим ко мне пришли? Я не понял.
И убивает всех троих, нет?
Нет, игроки такие: ом-ням-ням, звем-ням-тя.
Ну, мы пойдем, идите.
Ну, как бы... Я, конечно, доволен, что вы тут такое делаете, потому что Варбока тоже обеспокоен, что Кольц это как-то вниз пытается что-то пробираться, но он говорит, что если уж приходить, то приходите с какими-нибудь нормальными какими-то данными, а не вот это вот все в следующий раз. И говорит,
Блин, да. с королем гоблинов было проще договариваться, он хотя бы котиков просто любил.
У меня в голове в Арумании это самая сильная фракция, и они знают, что они самая сильная фракция, и у них еще есть вот это вот...
I'm sexy and I know it.
Да-да-да, вот примерно так же, да. И у них еще есть небольшая историческая травма от того, что они технически были вассалами аркантийцев еще тогда, когда Арденвул был в своей золотой эпохе, а потом аркантийцы ушли, но в Урумании не хотят опять там склонять ни перед кем колено, и потом поэтому, когда аркантийцы пришли второй раз, ну, мы знаем, чем все закончилось. А вот сейчас еще культ Сета что-то пытается тут делать. И в Урумании против этого, и также я не придумал, как бы так хорошо персонажам игроков что-то там намекнуть, сказать про гоблинов, потому что еще один аспект того, что Варбока не очень тепло к ним отнесся, это то, что персонажи игроков помогают гоблинам. А в Урумании хотят гоблинов вообще в рабство себе забрать. А тут вот это люди, которые тут делают гоблинам хорошо. Поэтому он такой, друзья гоблинов, он так еще им сказал. И они такие, что-то кажется, есть за этим, похоже. Вот, поэтому он сказал, что, если что-то есть, ну, приходите, нормально. Но игроки еще упомянули, если ты помнишь, вообще изначально им эту мысль про то, что, возможно, Кульцета куда-то идет глубже, и если вы расскажете, то, это будет плюс в глазах Тана. Им это сказал Ферекс, это в Урумании, которого когда-то сплавили в земли ящеролюдов. И игроки еще такие, вот, по научению там Ферекса, нашего знакомого, так что, может быть, Фераксу все будет хорошо теперь, благодаря тому, что так сказали.
И это Барбокс такой, кого этого? Мы его выгнали нахер отсюда.
Я думаю, если персонажи игроков что-нибудь принесут нормальное про культ, то Ферекс будет им тоже отдельно благодарен. Это нужно мне, кстати, записать, потому что мне только что это в голову пришло. Потому что я вспомнил, что они упоминали его имя. Если уж игроки задумываются и упоминают что-то специально, то и мне надо задуматься.
Потом можно будет и в плохую сторону это дернуть, да?
Не исключено, да. После 6 часов ожидания у Таны игроки поняли, что их персонажи, похоже, не сегодня будут возвращаться в Гостервик, потому что уже поздно.
А денег-то нет?
Денег нет. При этом можно ночевать на территории рынка, либо внизу в костях, либо там есть парочка пустых пещер, которые можно использовать на ночлег там на 1-2 ночи. После этого Тан скажет, пошел отсюда.
Бомж вонючий.
Да. Тан, судя по описанию, это чувак, который не какой-то там в тюрбане сидит, как царь гоблинов. Точнее, царь гоблинов, он тоже любит там пожать всем руки, делать всякие там, оглашать что-то.
Очень приятно, царь, очень приятно.
Да. Тан при этом, по ощущениям, он крепкий хозяйственник такой, ближе будто бы к... Не совсем к народу, он еще ближе к обычным варумане.
А у него есть усы?
У Варумани вообще сложно с растительностью, как я понял. Причем в модуле есть один Варумани, которого зовут, по-моему, Хакрим, и у него прям написано кличка, это кличка, судя по всему, Хакрим волосатый. И я такой, а на всех, и на в описании самих Варумани, и на всех иллюстрациях, что есть в модуле, волос нет. Поэтому я решил, что у этого Хакрима будет, как у Джейсона Стэтом, знаешь, такой ежик и щетина. Это максимум, судя по всему, волос, который могут быть у Варумани.
Это просто когда ты сказал мне крепкий хозяйственник.
Это та причина, по которой я не буду делать ему усы, чтобы не вызывать коннотации. Да? Я понял, что ты, да, о другом крепком хозяйственнике белорусском, да? Поэтому персонажи игроков, так как был уже вечер, они заехали опять на рынок троллей, и там есть парочка таверн, точнее, таверна — это очень большое слово, там есть парочка лавок. Один из них, где заправляет большой пухлый хафлинг по имени Большой Якоби, а он...
По имени Большой Пухлый Хафлинг.
Нет, он зовут Большой Якоби, но это у меня в голове пухлый хафлинг с очень низким голосом. И там всякие алкогольные напитки продают. И там еще есть пухлый Ескем. И это буквально пухлый Ескем. Это гоблин, и он всякую еду продает.
Блин, я думал, они родственники.
И тут я описал, что Скалла как раз, он друг с этим Большим Якоби. Он немножко попил местного Эля, и вот он там Эйлиф. Тоже поучаствовал в армрестлинге против Варумани, тоже проиграл. И после этого в Урумане как раз видно, что им они знатно тоже повеселились, что пришли какие-то аркандийцы, получили по жопе. Я еще посмотрел, что в этом клане, Друвая, у них, у каждого клана есть своя небольшая сокровищница, где есть какие-то приколы. Плюс есть общая варуманская такая сокровищница. И у этого клана, у клана Друвая, написано, что клан этот в первую очередь заинтересован в честном, нормальном таком бою, что они любят сражаться. И поэтому 400 золотых — это в виде золота чуть ли не удваивает количество сокровищ клана. Там у них есть 5000 с чем-то серебряных. У них есть несколько магических предметов, которые нормально так денег стоят. Но именно с точки зрения монет это практически удвоение.
Прикольно.
Да, поэтому это легкие деньги для клана. Тут пришли какие-то аркантийцы, поставили кучу денег. Ну, конечно, мы их побили. Ну, потом еще и попили с ними, ну, нормально вообще. Так что Аврисиос, я думаю, выглядит пристойно в глазах в Румане. Скорее всего, как, ну, чувак, с которого еще может потом стрясти денег, но...
Да, я тоже про это подумал. А вообще, знаешь, мне что-то это в Румане, вот после этого все взаимодействия, какая-то атмосферка вокруг них, как... Ты же смотрел «Джон Картер с Марса» фильм?
Нет.
Там, короче, это были зеленые марсиане.
У которых четыре руки, по-моему, да? Это я по рулбуку помню, Джон Картер.
Да-да-да. Вот, и они что-то там тоже какие-то такие заподраться, что-то полудикие, полуцивилизованные. Они тоже довольно могучие и все такое. В Антоврасте, по-моему, они тоже были. То я могу сейчас здесь ошибаться. Но что-то это... Что-то вот такое же у меня рисуется, как будто.
После этого персонажи легли спать, за исключением Бенисиоса, который... Бенисиос — это аркантиец-иллюзионист первого уровня. Игрок отыгрывает Бенисиоса как настоящего аркантийца, как представителя титульной нации, имперской местной.
А тут его шпыняли, да?
А тут, во-первых, шпыняли, а во-вторых, у него сейчас перед глазами остатки экспедиции. И учитывая, что у Бенисиоса прошлое, он какой-то там аристократ, точнее, он, скорее всего, младший сын какой-нибудь известной фамилии, и не исключено, что он слышал про эту экспедицию. А тут я еще за Варумани несколько раз шутил, о том, что, типа, когда Аврисиуса скинули вниз, и вот там Игриппа еще говорил о том, что, ну, те, кто будет выпендриваться, те окажутся там. И игроки такие: о, это потому что Аврисиус или потому что кости? Да. Вот, поэтому Бенисиус там ночью слез в эти кости, там сидел, там плакал такой: я должен сделать Аркантийскую империю great again. Я еще накинул, он нашел какую-нибудь пряжку серебряную от ремня, он такой: я сделаю ремень из этого, чтобы она напоминала мне вот этом вот. Адриенник вот все неправильно сделал, я-то вот все правильно сделаю. Посмотрим. Возможно, иллюзионист первого уровня умрет в канаве, мы не знаем.
Либо это... Канава уже есть, осталось умереть.
либо это начало пути героя. И приблизительно на этом мы... А, нет, я тебе соврал, нет, мы не закончили встречу на этом, там еще важная штука была.
Блин, просто пришли, значит, к Врубане, чтобы это... подраться там с ними, и встреча закончилась, господи.
После этого персонажи провели ночь, и они решили выдвигаться на следующий день в Гостервик, потому что они договорились с Карбаканом, что они встретятся на районе гоблинов через 2 недели.
А, они все-таки хотят к дроиду сходить.
Да, поэтому они решили, что сначала они выполнят это, а затем отправятся либо... точнее, я еще не понял, игроки решают сначала отправиться за Скипетром, а потом к Кербакану или наоборот. Тут уж как они решат. 2 недели — это достаточное время для того, чтобы провернуть то и то фундаментально. Если не умереть в канаве, конечно.
Да, там легко, наверное, умереть в канаве.
На 8-м этаже нормально так можно помереть в канаве.
Да, там и канав сколько хочешь.
В большинстве своем он состоит из сети пещер, так что да, с канавами там проблем нет. И на следующий день они собрали манатки и отправились наверх в Гостервик. Попутно, я забыл тут еще одного упомянуть, когда они распевали с Варумани вечером и играли в армрестлинг, они еще спрашивали у Варумани про Геннадиуса и Рекса. Я не помню, почему они решили спросить у Варумани про Геннадиуса и Рекса, однако часть Варумани знает, где находится как минимум Рекс. Они, скорее всего, не знают, что это какая-то очень важная штука для детей Дейно, хотя в том числе и знают. Там какая ситуация? Чучело Рекса мумифицированное когда-то лежало как раз на 8-м этаже в нижних пределах. И потом Рейд, это один из Варумани, который лифтами заведует, троллей, на 6-м этаже. Он как раз заведует тем лифтом, который спускается в нижние пределы. И он как-то раз это... Какие-то приключенцы нашли на 8-м этаже вот это чучело. И когда они несли его назад, наверх, Рейд по какой-то причине, я пока не знаю по какой, отобрал у них это чучело и поставил его к себе в каморку. И оно теперь там стоит.
Понравилось просто. Может, он чучело любит.
И в описании комнаты, которая является двором Тана, там есть потенциальные посетители, и один из этих потенциальных посетителей — это банда детей Дейно, которые узнали, что у Рейда есть вот эта какая-то псина, и они пришли к Тану просить, чтобы он им ее отдал, или выкупить, или что-то такое. Тогда, когда персонажи игроков изначально приходили, их не было, потому что я не стал накидывать всех вариантов, чтобы у них вообще не разбежались глаза во все стороны. Но я решил, что какой-нибудь Варумани гипотетически может знать о том, что у Рейда есть как минимум какая-то собака. Игрокам пришлось описывать, что такое собака для Варумани, потому что вряд ли они их сильно видели. И я решил, что потенциально может быть, я сейчас кинул, и так и получилось. Поэтому игроки описывали какому-то Варумане что-то про Рекса, они его рисовали, он такой, я видел там, у Рейда вот какая-то такая вот штука стоит на полке. Они не знают там ни имени, ничего, но они такие, собака какая-то там на полке стоит. Нам нужно хотя бы как минимум посмотреть на нее, может быть, это действительно оно. И поэтому на следующий день персонажи, когда собрались в Гостервик, они решили пройти вот там и заодно зайти к Рейду и спросить про собаку. Без особых приключений они, получается, поднялись на подъемнике в Урумане до 6-го этажа, сразу же с 7-го, там через разлом, через летающий остров, который на этом разломе есть, дошли до Рейда, до противоположной стороны, и сказали, мол, Рейд, мы тут слышали, что у тебя есть какой-то тут там собака, можно нам на нее хотя бы посмотреть?
Можно ее погладить?
Я решил, что Рейд может дать на нее... Они точнее, сначала сказали, что не продаешь ли ты ее. И тут я понял, что я же вообще понять не имею, что Рейд за нее... Готов ли он ее продать? Если да, то за сколько? По вайбам, Рейд — это самый молодой из вот этих чуваков, которые заведуют лифтами. Там их всего 4 штуки, потому что 4 лифта.
Блин, вот человек работает, точнее, в Румане. Просто лифтер. Каждый день. У них же нет выходных.
Да-да-да, в Урубане лифтер, все верно. И по описанию того, что в модуле, он, например, может приторговывать паспортами в Урумане за кучу денег еще причем. То есть денежки он любит, судя по всему. Поэтому состоялся замечательный диалог, а вы собаку продаете? Нет, только показываем. Потому что я не знал пока, что Рейду надо за эту собаку. И они такие, давайте мы все равно посмотрим. Они там какое-то количество золотых отстегнули, пришли смотреть. И я описал, что да, это собака, у нее есть явно это мумифицированное чучело. Там есть храм Бастет на 8-м этаже. Это храм богини, что-то с кошками связанной. И там в одном месте стоял как раз это чучело Рекса. И я описал, что там есть ошейник, на ошейнике написано Рекс. Они такие, кажется, это оно. Там игроки уже начали между собой обсуждать, что будем с этим делать. Они же спросили у Рейда, а что тебе надо за него? И я, так как я не знал, я такой, и вы потом приходите, я подумаю, сказал Рейд. Типа я запомнил, что вы тут готовы разбрасываться деньгами. Тут еще произошло одно очень забавное совпадение. Вот это вот помещение Рейда, где есть собака, и коридорчик, там ведущий к этому помещению коротенький, там это выглядит как? Есть разлом, и прям в стене этого разлома есть дыра. И эта дыра, это такая обтесанная когда-то Хикетти давным-давно помещение, где потом в Урумане лифт построили. Такая корзина, которая спускается вверх или вниз. Там не шахта, а лифт спускается именно по самому разлому. Там немножко выдается цивилизованное отесанное помещение в виде такой платформочки, и вот с нее он как раз и спускается. Эта архитектура Хикетти, она была построена вообще фиг его знает когда. Там 4 плюс тысячи лет назад, скорее всего. Это еще даже до того, как Рудишвы появились. И сейчас Хикетти тоже присутствуют в холлах, и они на самом деле присутствуют буквально в соседнем помещении за стеночкой. Там есть...
Стеночка только разделяет.
Да, там есть небольшое святилище, где и у них есть доступ на глубокие этажи, ну, это потому что холл с Фарнвулл очень переплетены, и там можно с глубоких этажей попасть вот в... Там есть небольшая сеть коридорчиков с святилищем, и там есть несколько дырочек, через которые можно смотреть на вот то помещение, где рейд, и на коридорчик. И немножко ты поэтому видишь, что происходит на самой этой платформе. И там есть пара Хикетти, которые посматривают.
Подглядывают. Да.
И еще на этой же встрече у нас с игроком за Эйлифа у него возник вопрос в том, что рейнджер, у него есть бонус к рейнджер в Осерик и в Эйдинди тоже, представляем себе Арагорна какого-нибудь. У него есть бонус к урону против всяких злых злыдней гуманоидных, против таких вот врагов цивилизации. В Осерик написано, что у него это бонус против орков, гоблинов и тому подобных существ. Однако в реалиях нашего сеттинга, в реалиях магой, гоблины — это весьма цивилизованные существа, которые так-то одна из рас в самой империи. Орков здесь вообще нет. И поэтому игрок спросил, а есть ли у меня вообще... Ну, есть ли к кому-то у меня бонусы чему-то какие-то? Да. И я в голове что подумал. Хикетти — это абсолютно точно такие существа, против которых у эльфа будет бонус, потому что они прям ненавижу и стремлюсь уничтожить всю цивилизацию, которая здесь сейчас в холлах находится. Вообще, это изначально была их земля, но потом сюда пришли всякие рудишвар, аркантийцы и прочее. А Хикетти просто поклонялись своему демоническому сатанинскому богу. Тут...
Никому не вредили.
Да, адский зиггурат построили и хотели призвать его, но в остальном ничего плохого не делали. И я решил, что да, ну у тебя есть бонусы вот такие вот. Тут, учитывая то, когда мы вот с ним поразговаривали, это было еще в начале встречи, и учитывая тот факт, что там есть парочка Хикетти, которые наблюдают, я писал, что эльф чувствует на себе какой-то взгляд. Бывает же, когда ты чувствуешь взгляд какой-то на себе.
Да, да.
И плюс у эльфа же вот эта вот странная штука с его проклятым факелом, всем таким Хикетти точно на него внимание обратили. И игроки такие: «О, это что, на нас собака смотрит?» Игроки не догадались проверить как-то стены и все такое. Я еще им писал, что ну, тут никого нет, тут есть рейд, один из в Румании, пес, вот этот Рекс, и вы, и все в том помещении. Игроки запомнили такие: о, ничего себе, это тут как-то, ну, взгляд какой-то. Я причем описал, что только эльф это чувствует, потому что, ну, там рейнджер. Игроки это запомнили, такие: окей, ладно, хорошо. И они пошли... Вместо того, чтобы на лифтах дальше кататься, они решили пройти через район гоблинов. На арене не было никакого представления, поэтому там ничего такого не происходило. Однако они проходили еще мимо большого такого поворота, и там это все безопасные территории, освещенные, ну, это территория арены именно. Зашли они, кстати, через основной вход к арене, где там магический рот говорит, что «добро пожаловать на арену». И если ты помнишь, Телиос, это ретейнер, он как раз-то вот его весь прикол, что я хочу сражаться на арене и все такое, поэтому он такой: «О, ничего себе, наконец-то тут мы тут увидели то, о чем мне брат немножко так обмалвливался парочкой слов». И вот и Телиос чувствует, что они ближе к успеху. Одно из помещений рядом с ареной — это помещение суда, я делаю большие кавычки руками, потому что обычно заключается в следующем: если ты какие-то нехорошие штуки совершил в...
А, это, решаешь проблемы, вопросы на арене, да?
Там как? На арене запрещено насилие. Ну, на самой арене, понятно, разрешено, потому что это арена, но на всех окружающих территориях, которые подвластны лорду арены, насилие запрещено. И если ты что-то такое нехорошее сделал, или тебя просто поймали за чем-то плохим, или ты просто какой-то стрёмный челубей, то тебя в помещение суда, там фактически коридор, который просто при повороте, он так расширяется, и там зал небольшой. Там есть 3 столба позора, и тебя приковывают, пока ты там не помрёшь к этим столбам. Напротив них еще есть большой трон каменный, где иногда лорд арены сам сидит и осуществляет суд, но, как написано у Ричарда Бартона, это kangaroo courts. Это суды, которые только выглядят как суды, но на самом деле все там уже предрешено, и это такой карго-культ только. Причем это забавное слово kangaroo courts, типа суды и кенгуру. Я не знал, что оно такое бывает. И в этом случае там не проходил сам суд, но там была вероятность того, что к этим столбам позора кто-то был бы прикован. Я кинул, И там кто-то прикован. Я кидаю по табличке, и выпадает Хикетти. Поэтому они видят вот это вот. Это второй раз, по-моему, когда персонажи игроков вообще увидели Хикетти. Легитимные прыгуны, вот.
Допрыгались.
Да, я им описал, что это вот черное склизкое саламандроподобное существо, оно там на них вот так вот абсолютной ненавистью смотрит. И описываю эльфу, что его взгляд очень похож на вот то ощущение, которое ты чувствовал в том помещении. Игроки такие, что? И причем попутно Бенисиос еще говорит, что я смотрю на это существо и говорю ему: Римак Исфет. А Римак Исфет — это божество Хикетти. И Хикетти там начинает беситься вообще, когда он это говорит.
Потому что, блядь, сосет и вообще разрывает нахер, да?
К сожалению, Бенисиос не знает два слова на языке Хикетти: одно Римак, второй Исфет. И это все. Вот.
Он мог бы жестами что-то показать.
Но он не стал ничего показывать, я просто описал, что это точно... И описал, что Хикетти ему будто бы что-то говорит в ответ, потому что они умеют говорить у них, ну, они там зиггураты строят и все такое. Но персонажи игроков ни черта не понимают, но они... Что они понимают, то это... Эта штука точно как-то отреагировала на это имя, и они, похоже, какие-то цивилизованные, то есть они пытаются как-то сказать ему что-то. Но он там брыжет слюной, понятно, и вообще, будучи максимально стрёмным.
Это еще не хватало оскорбить Римак и Свет, и чтобы эта херня там раструбил всем остальным. Это было бы второе это религиозное преступление.
Этот Хикетти, скорее всего, никому уже ничего не раструбит, потому что его не выпустят отсюда. Хикетти не любят все. И Хикетти тоже не любит всех в ответ. Вот. Его, скорее всего, где-то тут поймали, и поэтому его к этому столбу позора и приковали. Персонажи игроков, я сюда писал, что это... Его взгляд очень эльфу по ощущениям напомнил. Я еще прям напрямую сказал, что эльф, да, вот против таких существ у тебя будет плюс к урону как раз. После этого персонажи игроков такие: окей, так, возвращаемся в Гостервик, они дошли до района гоблинов, затем они поднялись по там через сырые пещеры до третьего этажа, дошли до помещений детей Дейно, прыгнули на ковер, оказались в Гостервике, и на этом мы закончили встречу. Несмотря на то, что мы особо не исследовали каких-то новых мест, но попроисходили какие-то штуки, подраться даже успели. Да, так как это новая локация, я рад, что я сказал игрокам, что с каждого по одной только активности на рынке троллей, потому что иначе мы просто всю встречу бы что-то там делали. А так мы сделали каждый по одной активности, затем мы сходили к Варбоке и вот попили вечером, поиграли в армрестлинг, попроигрывали в Румане.
Ну, слушай, неплохо, ты, по-моему, вот, очень много чего показал, в принципе, это какие-то нравы, которые на этом рынке присутствуют, плюс то, что есть различные кланы в Румане, показал. Показал, помимо... В Румане, кто там присутствует, что они там хотят. В общем, это очень много резиночек, за которые можно подергать.
Да, сегодня резиновый эпизод. И тут мы можем поразгонять штуки. Есть несколько штук, которые потенциально можно подразогнать. Во-первых, я пока не знаю, что, но надо потенциально придумать, что рейту нужно за Рекса. И рейт в курсе, что он нужен детям Дейно. И он игрокам сказал об этом, персонажам игроков. О том, что я его в том числе тут держу, потому что от этого детей Дейно корежат. Потому что не получишь, не получишь.
А за сколько он продает паспорта?
Паспорта он продает за 300, что ли, золотых. При том, что есть... не он единственный может вам продать паспорта. Причем выше на пятом этаже есть реглон, и он продает их за 50, что ли. То есть гораздо меньше.
Блин, забавно, что это не так-то, чтобы очень дорого.
Да, да, все верно.
Я думал, что это прям что-то такое 5000 злотых будет стоить.
Это не так дорого, да, это подешевле. Поэтому тут либо рейту нужно деньги, будто бы, не знаю, будто бы рейту нужно какое-то другое прикольное, скорее всего, сокровище, которое он так, например, может поставить.
Смотри, короче, это, что в голову приходит. Он может из башки просто сказать, там, 10 тысяч золотых несите мне, типа, это какое-то неимоверное число денег, это, и забирайте его. Но либо что может быть прикольнее, чем деньги? Это деньги, которые ты получаешь всегда. Ну, типа, это какой-то вот источник заработка, возможно, да?
Рейд еще, по-моему, официально прокатиться на лифте стоит 1 золотой, но рейд, по-моему, катает за 2, потому что он кладет себе то ли рейд, то ли еще кто-то. Я помню, что точно есть разница. Игроки еще иногда удивляются, типа, а почему там в одну сторону стоит прокатиться столько, а в другую столько? Но они не озвучивают другим в Урумане, что типа, а почему у тебя дешевле, чем у него? Потому что если бы озвучили, то ну...
Цена бы выровнялась, скорее всего.
Да, не исключено.
Причем не в их пользу.
Ну да, игроки пока что так не делают.
Это как в истории про рыбу и удочку. Вот, да, возможно, что-то такое. Типа, не знаю, принесут ему набор для резьбы по дереву, и вот он пусть там это... Или там для резьбы по камню, вот он будет всем приходящим продавать фигурки какие-нибудь. При этом он это будет делать очень агрессивно. Типа, это, ну, можешь, конечно, не покупать.
Слышь, купи.
Да-да-да-да-да. Но это, типа, как будто если вот этот игрок бы предложил, то можно было бы это как-то реализовать, да. Так вот, что-то напрямую ему говорит, что я хочу этим заниматься, ну, херня какая-то. Прикольная идея у тебя тоже, да, можно поменять что-то на что-то. Только вот на что он такого может захотеть себе поставить? У него есть какие-то приколы еще в помещении, кроме этой собаки?
Нет.
Что он там коллекционирует что-то?
Там, по-моему, не очень много всего есть. Там довольно спартански. Может быть, сам... рейд. Тут вот могло бы пригодиться... У меня есть страничка же, куда я выписываю потенциально интересные штуки, которые можно к чему-то привязать. И я тут сейчас вспоминаю эту страничку у себя в голове, и прямо сейчас ничего не приходит в голову. Но, может быть, нужно прошвырнуться будет по потенциально интересным штукам, которые находятся ниже, там, 8-й или 9-й этаж.
А может, наоборот, ему что-нибудь сверху надо, потому что, смотри, собака...
Угу.
Она же вообще не местная. Это вот что-то оттуда сверху принесенное. Может, ему что-то вот... Да, интересно, что-то вот цивилизованное.
Тоже такое. Хорошая идея, да. Потому что у меня в голове было так, что, может быть, рейд слышал про то, что внизу, например, есть что-то там такое эдакое. Он такой, а я вот себе хочу что-нибудь эдакое. Может, там какой-нибудь охотник в Урумане рассказывал что-то про то, что он там что-нибудь видел или принес себе. Сверху тоже хорошая идея. Потому что рейд точно так же мог слышать про то, что сверху, может быть, что-то эдакое.
Да.
Например, там... Я слышал, что там дворец есть, принесите мне там что-нибудь из дворца на поверхность.
Крест.
Да. Хорошая идея, я посмотрю, что может быть такого эдакого на поверхности или где-то рядом с поверхностью.
Может, он живую собаку хочет?
Отлично, Гогу приносим, гуся, рейд собаку. Это потенциально тоже забавная идея.
Доведи собаку здесь вот еще.
На самом деле можно купить какую-нибудь там бойцовскую собаку. Это очень, кстати, клево на первых уровнях в качестве ретейнера, потому что у них очень много здоровья, у них большой урон. Так что, может быть, да, это...
Еще книгу по дрессировке. Может, он поспорил с кем-то, что это, знаю, живая штука, но ему не поверили, потому что это не видели таких. Вот это как история про утконоса.
Ага, что? Ну ты видел? Видел?
Да-да-да. Нахер ты издеваешься над трупами животных? Зачем ты ему клюв приклеил? Да, я не думаю, что из этого нужно делать какое-то отдельное прям приключение. Должен просто какой-то маленькой приколюхой такой.
Справедливо, но при этом рейд не отдает его, например, детям Дейну. Я сомневаюсь, что... Он бы, ну, просто за спасибо бы отдал случайным людям, еще более случайным, чем детям. Тут можно, на самом деле, накинуть в следующий раз, если... Опять же, я не знаю, может, персонажи игроков, если они выйдут на связь как-то с детьми Дейно и упомянут это, то дети, так как дети Дейно в курсе, то они такие, о, помогите нам заполучить его, мы, может быть, планируем украсть его. У них это вряд ли получится, но с помощью персонажей игроков, может быть, получится. Захотят ли персонажи игроков воровать что-то в Урумане? Это, конечно, другой вопрос. Есть потанцевал, есть на чем подумать.
А, знаешь, это еще какой прикол может быть. Он такой скажет, это, ну да, я вам отдам, принесите мне вот эту вот такую же херню, только живую. Они, короче, приносят, он такой, это, он берет собаку и говорит, ну, знаете, я подумал, короче, мне кажется, недостаточно, принесите мне еще вот это. И они третий раз приходят, такой, ну, по-моему, опять не хватает.
Может, он посмотрит такая еще одну собаку. И еще одну собаку.
Можно, он может что-нибудь разное просить. Там вот, не знаю, принесите.
А, я слышал, там у Гога гусь есть, да?
Да-да-да. Принесите мне готового гуся Гога.
Каждый тварь по паре. Рейтов ковчег. Вторую штуку, которую можно поразгонять. Игрок за Бенисиуса. Бенисиус забрал себе дневник Туляроса, где там фундаментально там осталась только последняя запись. Но, может быть, там что-нибудь еще фиг его знает. Я еще писал, что дневник будто бы обгоревший какой-то. Ну, потому что лазерные винтовки и все такое. И игрок решил в рамках закадровых активностей сходить к Ланкиосу и поспрашивать по поводу Туляроса и дневника, и что как, и вообще. Поэтому Может быть, в дневнике были еще какие-нибудь записи потенциально. И, может быть, Ланкиос что-нибудь его попросит. Я же, кстати, подумал, помнишь, мы давным-давно разгоняли, что Эйлифу можно... точнее, что храм Митры может заинтересовать внутри холлов, потому что Эйлиф же, если ты помнишь, там 7-9 выкинул как-то раз, и нужно было что-то сделать. Я осознал. Спасибо... Сейчас я скажу даже, кто это был. И недавно, спасибо Артем Литвинов 2189, который оставил комментарий на Ютубе и накинул о том, что есть же, в храме Митры же Ланкиос живет, поэтому у него вполне себе может быть интерес, и это можно совместить одно с другим, чтобы что-то там для Ланкиоса узнать или раздобыть, и это еще и эльфу вдобавок позволит отношение себе повысить с храмом. Я вот думаю, что там может быть, или может быть Ланкиос... Я еще почитаю про этого Туляроса, что может Ланкиос про него рассказать, и... Может быть, у него будут какие-то комментарии или просьбы. И из того, что я скажу для контекста, из того, что Ланкиос знает. Ланкиос, как мы понимаем, он пережил стратегическое нападение троллей из лазерных винтовок. Ланкиос и его люди практически все достали практически... Точнее, не достали, а у них были практически все тела вот этих главных чуваков, за исключением Туляроса и, по-моему, еще кого-то. То есть Тулярос — это один из немногих, кто не отступил из главных чуваков, кто не отступил после вот этого нападения, что он там и остался. Что, возможно, для Ланкиоса дополнительный прикол, что, ну, типа, это его дневник, ничего себе.
Короче, идея какая? Сколько мы тогда выбросили, что там Ланкиосу жить осталось?
14, по-моему, лет или что-то такое. Там до 20 я кидал, и ему выпало, по-моему, 14 что-то.
Смотри, мне кажется, то, что у Ланкиоса так или иначе осталось очень много... незакрытых гештальтов, так скажем. Самый большой из них мы закрыли, но есть же и такие вещи поменьше, какие-то незавершенные дела, невыплаченные долги, скажем так. Вполне вероятно, что он может иметь какую-то вот связь или какой-то долг такой перед этим Туляросом. Вопрос какой, и что бы он хотел, чтобы вы сделали? Ну, то есть чисто голова, да, ты говорил, то, что его лежит это?
Да, да.
Голова
его, там осталась его голова, и, по-моему, то ли плащ, то ли еще что-то. Персонажи игроков понятия не имеют, что это так.
Все, короче, Ланкиос мега-мозг, мега-паладин, он знает то, что голова есть, он это чувствует это.
Он чувствует, что он не он чувствует, что он не упокоен, да, до сих пор?
Да, да, да. И он просит это сделать.
Вообще нормально. Если вы заберете голову, то в Урмане вам засунут эту голову вам в жопу. Потому что для них это их... Это символ триумфа их.
Да, я понимаю, да.
Поэтому это будет хорошее. То есть мы придумали еще одну просьбу, которую персонаж игроков, скорее всего, никогда не выполнит.
Ну, за это может предложить прям такое существенное, прям что-то вот такое, что может... предложить Ланкиусом за это дело.
Хороший вопрос.
Об этом можно подумать потом, потому что как бы это...
Я подумывал еще над тем, что, может быть, он попросит найти что... Ну, это практически... Это, получается, бюджетная версия той идеи, что тебе в голову пришла, что Ланкиус мог попросить бы принести останки, чтобы похоронить их. Но прикольнее, что если он прям чувствует, что он не упокоен. Это забавно. Потому что, по-моему, есть именно саркофаг Туляроса, если мне память не изменяет. Но он был разграблен, и изначально самого тела там не было, потому что тело осталось в той пещере.
А, может, вот они там попросят перенести туда его голову и плащ, возможно, в этот саркофаг.
Может быть и так, да. Главное просто, ну, упокоить его, судя по всему, да.
Может, конечно, Ланкиус знает, где еще какие-нибудь сокровища зарыты. Ну, хотя он, мне кажется, уже все рассказал, все, что знал.
Ланкиос знает, что существует же еще один вот этот восьмиугольное помещение, куда рыцари Лазурного Щита как-то раз попытались пробраться, но там 8 вайтов гоблинских, поэтому они не смогли туда пролезть. Может быть, Ланкиос как раз на эту тему им что-нибудь намекнет о том, что я, ну, знаю, что там еще есть, и рыцари Лазурного Щита пытались, но не вышло. Поэтому если вдруг вы можете им помочь в этом, было бы прикольно. Потому что я хе-хе старенький.
Разваливается на ходу.
Третий пункт потенциального разгона. Персонажи игроков нацелились на 8-й этаж, на нижние пределы, с дланью судьбы, чтобы сходить туда и посмотреть, и попытаться взять скипетр. Как я и говорил, длань судьбы просто знает, что там есть пчелы, и они как-то раз чуть не отравились пыльцой. Они отравились, но... так как Лукротус и Йенкс антимагические, то они смогли их спасти. И я вот так вот персонажам игроков это говорил, и игрокам это все говорил, а потом я подумал, а как длань вообще туда попала? И я начал смотреть. Первая у меня была идея, то, что они спустились по подъемнику в Румынии, и затем там есть несколько способов попасть. Там довольно интересные способы. В одном случае там, например, секретная дверь, которую, существование которой знают только рыцари, опаленные солнцем. Или там в одной из помещений есть забавный Invisible Stalker. Это штука волшебная, которую волшебник создает для каких-нибудь там задач. Ты ему даешь какую-нибудь задачу, он это делает. У него там 8-й хит-дай, и он невидимый. По-моему, в первой редакции, то ли в первой редакции Dungeon Master Guide для ID&D первой редакции, то ли еще, по-моему, там. Там для разных монстров периодически есть картинки, и для Invisible Stalker там это просто рамка пустая. Там он забавный, он на вас нападает, если вы заходите. Точнее, типа, там Ричард Бартон пишет, что так как ему была дана задача, просто не факт, что мы на нее натолкнемся, поэтому я расскажу, потому что меня позабавило это. Так как ему была задача охранять это помещение от всяких потенциальных бузатеров и нарушителей спокойствия и всяких плохих чуваков, которые хотят проникнуть в храм Бастет, там рядом храм Бастет. Однако невидимый сталкер очень буквально воспринял эту задачу. И, например, если вы идете с убранным оружием, то он на вас не нападет, потому что, ну, типа, вы как бы не представляете угрозы. И я вот так подумал и решил, что... Ну, там есть, как я говорил, пара способов. У меня была идея, там, может быть, в какую-нибудь дополнительную комнату эту пыльцу положить, чтобы они там как-то пораньше на нее наткнулись. Но потом я подумал, что, блин, холлы же настолько переплетенные, что через официальный вход заходить, это как-то не комильфо даже будто. И плюс это не очень покажет исследовательскую жилку. Плюс через официальный вход всегда успеем спуститься в случае чего. Я решил посмотреть, что там есть вокруг. И я нащупал забавную штуку. Там с 6-го этажа можно попасть на 8-й через... там есть разлом, и в этом разломе есть дыра. Можно туда забраться, и тогда, получается, с точки зрения Длани Судьбы это очень прикольно выглядело. Они вот через этот 6-й этаж попадут, ну, типа, в прошлом они, условно, попали на этот 8-й, и там повернули направо, и на этом их экспедиция закончилась. Потому что там сразу же пещера, где вот эта пыльца. Точнее, там есть огромная пещера с пыльцой, но все прилегающие, или почти все прилегающие территории к этой пещере, все прилегающие комнаты пещерные, оттуда тоже пыльца разлилась, поэтому ты вот так вот... Там еще забавный вот этот разлом. Там есть огромный червь. Там Cave Worm это называется. Это огромный какой-то червяк с 8-м хит-даем. Но это на самом деле иллюзия, которую туда положили пришанцы и еще кто-то, по-моему. Точнее, пришанцы, они в курсе, возможно, они как раз ее туда и положили. Но он способен тебя убить. Потому что если ты не прокидываешь и ты веришь в эту иллюзию, то должен с ним сражаться, и ты можешь помереть от этого. Но, если ты помнишь, у Роджера есть замечательный глаз, который показывает, что это иллюзия, который они когда-то давным-давно на 20 какой-то встречи. Поэтому я решил, что Роджер, у него еще интеллект высокий, он, скорее всего, распознал, и поэтому... Таким образом они смогли, не уничтожая иллюзию, пройти мимо. Вот, поэтому это еще потенциально может быть интересный эпизод, когда они туда полезут, и Роджер такой: там есть червь, но это иллюзия, вы не верьте. Но все равно надо будет спасборски кидать. Но если кто-то не прокинет, то Роджер может достать этот шар, и типа, когда ты прикладываешь руку к этому шару, то ну, она спадает. У шара ограниченное количество зарядов, поэтому он не будет это использовать по умолчанию. Я боюсь за Аврисус, у которого 4 интеллекта, если он туда пойдет. Потому что если у тебя высокий интеллект, то ты какие-то иллюзии просто выкупаешь сразу даже без бросков. Ну, технический интеллект не влияет на... Это никакой не модификатор к спасброску, но просто... Забавно. Там еще было, конечно же, больше способов пробраться, но там был там через 9-й этаж, через логово гидры какое-то, я такой, ну это вряд ли. Гидра, кстати. Я еще когда читал на 9-м этаже это логово гидры, гоблины готовы 15 тысяч золотых отвалить за яйцо.
Яйца у гидры там очень большие.
Да, но метровое, по-моему. Там 3 фута, по-моему, по размеру это яйцо.
Еще поднять его как-то надо.
Да, еще не разбить попутно. Но это... Я просто случайно натолкнулся. Я до сих пор открываю новые всякие штуки для себя. И там на 8-м этаже очень много всякой дичи абсолютно. Но если мы до него дойдем, то я буду рассказывать, иначе это будет еще 2 часа того, как я могу рассказывать то, что я увидел на 8-м этаже. Поэтому, да, грядет экспедиция. Я не знаю, что персонажи игроков будут делать первым. Возиться с Кербаканом. Тут я еще... Я очень примерно представляю, на самом деле, как это может выглядеть. Я думаю, что это какое-нибудь магическое техническое устройство, которое надо просто водрузить на этого робота, и оно там дальше как-нибудь в него вопьется и будет что-то делать. И важно просто пережить пару раундов, пока этот робот стреляет по вам.
Ну, кстати, неплохая это... Что, неплохой вызов? Как это переводится на английский?
Да-да-да. Encounter. Да, я писал, Кербака написал, что это примерно 5 футов в диаметре сфера, которая летает. И вот игроки сейчас раздумывают о том, типа, может нам сеть как накинуть, может еще, может то, может все. В общем, посмотрим, да, во что это выразится. Либо если они пойдут на 8-й этаж, то там тоже посмотрим. Потому что они, ну, знают, что он где-то в этих пещерах, но там огромная пещера, еще 2 огромных улья пчелиных. И он в одном из ульев пчелиных. То, где непосредственно скипетр может знать, может быть, один какой-то поехавший пчеловод, который там живет, который на самом деле волшебник, и он как-то раз надышался этой пыльцы, но его там не покусали пчелы, он не помер, и он в результате заработал себе иммунитет. Поэтому он там вот иногда лазит в эти, в улья как раз. То есть он потенциально... Он сумасшедший, понятное дело, потому что эта пыльца разжижила ему мозг уже основательно. У него можно потенциально будет как-то узнать. Ему, скорее всего, надо будет что-то, потому что... А как иначе-то? Плюс, если вы залезете в улья, то даже если этот чувак залезет в улья, его пчел все равно покусает, потому что ну это улья, ну вы что делаете? Это наше место.
Опасно все это выглядит.
Да, выглядит опасно. И там десятки пчел. Пчела, конечно, можете атаковать только один раз, потому что затем у него жало-то все, но их там много.
Да, спас бросок от смерти.
Да, там, по-моему, они ядовитые вроде бы. Вот. Плюс сама пыльца. Я еще пока примерно только представляю, как персонажи игроков будут с ней бороться. Потому что там спас бросок от спелс или D6 часов ты просто не понимаешь, что происходит. Так что, да, увидим. Знаешь что, дорогой слушатель, мы еще увидим. И от чего мы сейчас будем делать спас бросок от спелс? От аркантийской мудрости недели от массы.
Пожалуйста, нет, оставайтесь до конца. Мудрость сегодня от Диогена Лаэртского. Кто-то сказал, что всегда видит философов перед дверями богачей. Но ведь и врачи, сказал Аристип, ходят к дверям больных. И тем не менее, всякий предпочел бы быть не больным, а врачом.
Конечно, всякий предпочел бы быть царем гоблинов, а не тем, кто пришел к царю гоблинов.
Тут был наоборот.
Блин.
В общем, это не важно, ходите друг к дружке, веселитесь, радуйтесь. Увидимся в следующем выпуске.
Да, это был Вадим. Третий сезон, выпуск номер 64. Счастливо!